Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Лицом к лицу». В гостях в московской студии Галина Старовойтова. Передачу ведет Михаил Соколов. Впервые в эфире 31 августа 96 года.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня наш гость – сопредседатель движения «Демократическая Россия», депутат Государственной Думы Галина Старовойтова. Ведет передачу Михаил Соколов. 3 сентября 1994 года Галина Старовойтова в нашей московской студии рассказывала о том, как постепенно обострялись отношения Москвы и Грозного.
Все больше и больше мы сами отбрасывали от себя Джохара Дудаева. А затем ситуация в Чечне стала неуправляемой. А теперь я опять вижу стремление центра к силовому решению этой проблемы. Я скажу больше. Если Большая Россия нападет на маленькую Чечню, несмотря на все заверения наших генералов о том, что нападать никто не собирается, войска-то подтягивают. Если Большая Россия нападет на маленькую Чечню, то маленькая Чечня победит Большую Россию в этой войне. Так же, как маленький Карабах справляется с 7-миллионным Азербайджаном в своей маленькой войне, воюя за каждый конкретный аул, за каждую горную тропинку, за каждый горный перевал, который они знают с детства и воспринимают как свою родину.
Сейчас каждый может решить сам, был ли верен прогноз 94 года. А разговор с Галиной Старовойтовой мы продолжим через 2 минуты после рекламы.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость нашей студии Галина Старовойтова, сопредседатель движения «Демократическая Россия» и Федеральной партии «Демократическая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. Галина Старовойтова будет отвечать на вопросы журналистов Виктора Хамраева, газета «Сегодня», и Пилар Бонет, испанская газета «Эль Паис». Начнем, как обычно, с краткой биографии. Галина Васильевна Старовойтова окончила 3 курса военно-механического института, факультет психологии Ленинградского университета, аспирантуру института этнографии, изучала быт татар, затем сотрудник института этнографии. Активно выступала по проблемам армяно-азербайджанского конфликта. В 89 году была избрана народным депутатом СССР, член межрегиональной депутатской группы. В 90 году избиралась народным депутатом РСФСР. В 90-91 входила в консультативный совет при президенте Ельцине, до ноября 92-го советник президента России по межнациональным отношениям. Позже работала в ряде западных университетов. С февраля 93-го года сопредседатель движения «Демократическая Россия», с 95-го года сопредседатель одноименной партии. Была избрана в декабре 95-го года депутатом Государственной Думы. Пыталась баллотироваться на пост президента России, но зарегистрирована Центральной избирательной комиссией не была. Я вижу, Галина Васильевна, у вас есть некоторые поправки к информации агентства «Панорама».
Ну, это мелочи. Мы их поправим как-нибудь потом. Я занималась, в частности, профессионально не только бытом татар. Я руководила в течение 10 лет экспедициями этносоциологическими, этнопсихологическими в самые разные регионы страны, от Западной Украины до Поволжья и в особенности Кавказский регион, Закавказье и Северный Кавказ.
Галина Васильевна, 31 августа в Москве состоялся митинг демократов в поддержку мирного регулирования в Чечне. Вас называли то ли как одного из организаторов, то ли как человек, который поддерживает это начинание, тем не менее, вас там не видели. Вообще, нужны ли такие митинги сейчас, и почему вас там не было?
Ну, когда меня называли организатором, одним из тех, кто скликал этот митинг, то это делал Александр Иванович Лебедь в своем заявлении, и он просто ошибся, как и в некоторых других позициях этого заявления. В частности, почему-то он решил, я не знаю, кто ввел его в заблуждение, что этот митинг скликается демократами, и он назвал там ряд партий, которые не принимали в этом участие, например, Демсоюз Валерии Новодворской. Он полагал, что это митинг в его поддержку. Это был просто очередной митинг антивоенный, антифашистский, антимилитаристский, который регулярно проводится на Пушкинской площади по инициативе «Яблоко», «Дем России», «Дем Выбора России» и других организаций. Это не был митинг в поддержку Лебедя, и я не была в числе организаторов этого мероприятия. Я вхожу в число организаторов шествия, которое мы планируем на 5 сентября. В данном случае было несколько технических ошибок. И я не считала обязательным для себя быть на этом митинге. К тому же я не совсем здорова. Для меня сейчас физически было бы трудновато быть на митинге. Я еще нахожусь на больничном после болезни. Ну, а если говорить о вопросе, нужны ли вообще митинги? Да, я думаю, что нужны. Я думаю, что если бы на самый первый антивоенный митинг 25 декабря 1994 года, который действительно я организовывала у входа в Парк культуры Горького, пришло бы не 10-12 тысяч человек, как это было, ну, правда, погода была очень плохая, зимняя, ветреная, а пришло бы 200 тысяч, то, может быть, война в Чечне не приняла бы такого масштаба. Вообще, я думаю, что это необходимый просто элемент волеизъявления граждан, такая форма волеизъявления, несмотря на то, что мы имеем свободную прессу сегодня. Думаю, что митинги нужны.
Виктор Хамраев, газета «Сегодня».
Предположим, инициативы Александра Лебедя полностью реализованы, войска полностью ушли, достигнуты договоренности и по политическому блоку, и по военному блоку, и какие-то наметки по статусу. На ваш взгляд, в Чечне установится мир или же там будет продолжаться нечто вроде разборок?
Ну, во-первых, вы говорите, представим, что инициативы Александра Ивановича полностью реализованы. Честно говоря, мы полностью не знаем перечня его инициатив и их содержания. Документы пока не опубликованы, они подписаны вчера поздно вечером. Мы только знаем, что Лебедь последовал международной практике и рекомендациям, которые ему давали разные эксперты. Думаю, что сыграл свою роль Владимир Петрович Лукин здесь. О том, чтобы разделить вопросы окончания войны, военного урегулирования и определения окончательного статуса Чечни. Это очень мудрое решение, и можно только поздравить Александра Ивановича с тем, что он добился отсрочки решения этого вопроса на 5 лет. Это уже большая победа. Остальные его инициативы будут, вероятно, опубликованы на суд общественности и экспертов в ближайшее время, и тогда мы узнаем, чего от них ждать. Ожидать после такой кровавой и жестокой войны, что сразу установится мир, наверное, было бы наивно. Конечно, раны войны еще очень свежи, чувство мести живет во многих сердцах за погибших родных, друзей, товарищей. Партия войны существует не только в России, не только среди русских военных. Она существует также и в Чечне. Может быть, она имеет меньшие масштабы там, но она есть. Есть боевики, которые не подконтрольны, есть смертники, которые не выполняют указов Аслана Масхадова и других командиров. Так что отдельные стычки, безусловно, еще будут. Кроме того, ведь сегодня из Чечни уехало в разных направлениях, по некоторым оценкам, более 500 000 человек, беженцев разных национальностей, в том числе русских. Они будут возвращаться. Они будут возвращаться к своим разрушенным очагам, и это будет очень трудный процесс. Дальше в Чечне не исключено нечто вроде гражданской войны. Ну, надеюсь, что в микромасштабах, а может быть, удастся вообще предотвратить гражданскую войну в Чечне, потому что это очень сплоченная нация, пережившая 3 геноцида за 1 столетие, пережившая сталинскую депортацию. Скажу по данным последней переписи населения в Советском Союзе, которая проводилась перед распадом СССР, и мы давно, с тех пор не имеем таких данных, чеченцы были той национальностью, у которой выше всех других среди всех народов СССР был такой показатель – доля лиц, считающих родным язык своей национальности. 98%, несмотря на депортацию, жизнь в диаспоре, в рассеянии, народ сохранил свой язык в качестве родного языка, не перешел на другие языки, хотя и легко мог бы. Эта доля выше, чем у русских, между прочим, даже была. То есть очень сплоченный народ. Возможно ли гражданская война теперь в таком народе, в среде такого народа? К сожалению, факты, которые мы знаем на данный момент, говорят о том, что это не исключено. Идет уничтожение чеченской милиции и тех, кого рассматривают как коллаборационистов, членов марионеточного правительства Завгаева, которое поддерживало военные акции в Москве. Надеюсь, что Лебедь предусмотрел в своем плане защиту и этих людей. Ведь многие из членов правительства Завгаева были честными и профессиональными людьми и вполне могут войти и в новое временное правительство.
Пилар Банк, пожалуйста.
До появления Александра Ивановича люди, представители Кремля, ездили в Чечню с большой группой этнологов и специалистов по межнациональных отношениям. Сейчас Лебедь поехал туда с Владимиром Лукиным, который является специалистом по международным отношениям. А означает ли это перелом в подход к вопросу Чечни и в каким образом?
Я думаю, что Александр Иванович действовал в условиях вынужденной спешки, вынужденного нового витка военного противостояния. Вы же помните приказ Пуликовского, который грозил новыми, может быть, десятками тысяч жертв. И у него не было особенно времени сбивать такую команду, когда он получил, наконец, полномочия, чтобы решать эту проблему. А команда его только формируется, причем у него, насколько я знаю, она довольно переменчива по сравнению с эпохой, скажем, выборов парламентских декабря прошлого года и даже по сравнению с ситуацией 2-3 месяца назад во время президентской кампании. Многие люди по каким-то причинам ушли или были отстранены. И в новой его команде я лично не знаю ни одного специалиста по межнациональным отношениям. Я в этой области более 20 лет отработала и всех знаю, кто мог бы давать ему эти советы. Он их не привлек.
Вы хотели бы стать членом команды Александра Ивановича, если он вас предложили?
Да, безусловно, я бы выступила как эксперт, и я уже послала ряд материалов, которые могли быть ему полезны. Александр Иванович, а я думаю, что скорее это сделали люди из его окружения, которые очень ревниво следят за тем, чтобы быть возле него и не допустить какого-то нового элемента инородного, особенно из либерально-демократического лагеря, он остается один. И это очень опасное одиночество. Мне трудно судить, за счет чего сформировалось это одиночество. В какой-то мере, может быть, и за счет высокомерия даже. В какой-то мере это его трагедия. Как бы ему не поскользнуться на очень скользких кремлевских паркетах, и ведь можно проиграть то сражение, которое выиграно даже за столом переговоров или на поле сражения, можно потом проиграть в кулуарах власти. Вот какая опасность подстерегает новоявленного политика Лебедя, ведь он политиком стал недавно. Тут ему могли бы помочь и Гайдар, и Старовойтова, и другие люди, которых он как-то одним махом и очень, таким недружелюбным своим заявлением почему-то отверг. У меня есть гипотеза, почему это произошло. Думаю, что имело место дезинформация, определенная из его аппарата. Я уже об этом вначале говорила. Да, безусловно, невзирая на наши иногда и принципиальные различия подходов к разным проблемам, здесь я, конечно, пошла бы служить, может быть, на время, в команду Лебедя, как эксперт, просто обладающий тем знанием, которым никто в его команде не обладает.
Виктор Хамраев, сегодня.
Успех Лебедя на переговорах в Чечне – это его личное достижение. Действовали, или просто ситуация сложилась такая, что уже настал момент мира. Любой ли мог добиться мира в Чечне год назад или еще какое-то время, кто там был представителем от президента, вот, и имея он соответствующие полномочия. Вот, правда, и мы не знаем, какие полномочия получил на самом деле Александр Лебедь, они тоже не назывались.
При ответе на ваш вопрос приходит на память параллель. Часто до сих пор в нашем обществе звучат дискуссии. Кто все-таки привел к слому тоталитарного режима? Был ли это Горбачев, либо диссиденты, которые подвели его к этому, скажем, возглавляемые Сахаровым, Солженицыным, тоже разные люди, разных ориентаций. Была ли общая ситуация в мире, которая дозрела до того, что вот произошло то, что произошло? Или все-таки это личная заслуга Горбачева? Также можно говорить и здесь. Всякая война приходит к истощению рано или поздно, к истощению человеческих ресурсов, материальных, финансовых, военных ресурсов, к другому моральному состоянию духа общества она приводит. И, безусловно, чеченская война уже какой-то перелом такой прошла объективно. Хотя я думаю, что она могла быть остановлена и гораздо раньше. И не обязательно такой фигурой, как Лебедь. Хотя тут совпало удачно. Лебедь с его харизматичностью, личностью, с его львиным рыком, с его голосом, с его, если угодно, политическими амбициями. Все это было важно. Лебедь во время президентской предвыборной кампании, получивший легитимацию своей поддержки, если не ошибаюсь, он получил 11 миллионов голосов поддержки и переадресовал их Ельцину, за это он получил определенные полномочия и трудную работу закончить эту грязную чеченскую войну, которую не он начал. Многое совпало и многое сошлось. До этого представителем президента в Чечне был Олег Иванович Лобов. Я не думаю, что это человек, который был способен или даже хотел твердо закончить войну в Чечне. Или знал, или пытался узнать, как это можно сделать. И вообще это мог сделать и даже правозащитник с тихим голосом, казалось бы, Сергей Адамович Ковалев, которого тоже в Чечне уважали и обожали так, как сейчас уважают и обожают Лебедя. Очень разные люди, оба могли закончить эту войну, ну и кто-то еще мог, можно кого-то еще назвать в этом ряду, но никто не имел до сих пор таких возможностей и полномочий, и такой сильной политической воли. Вообще дефицит политической воли – это специфика нашей политики последних лет. К счастью, Лебедь не страдает этим дефицитом.
Галина Васильевна, вот уже сейчас чувствуется, что недовольство таким вариантом решения, которое принял Лебедь и которое утверждено в Хасавюрте, нарастает. Я просто воспользуюсь цитатой из своего коллеги Максима Соколова. Он в «Субботнем коммерсанте» пишет, что лебедевская стабилизация означает, что у России нет средств для усмирения мятежного региона, промышляющего грабежом сопредельных российских земель. Россия капитулирует даже не перед чужим государством, а перед хаосом, бесформенностью, диким полем. То есть недееспособное государство уступает, как он пишет, варварским ордам, чему зря аплодируют демократы, поскольку война из Чечни может прийти теперь в Россию. Вот как вы относитесь к такому подходу?
Я вообще поражена, потому что Максима Соколова я держу за одного из самых высокоинтеллектуальных журналистов современности, причем международного класса, а не только российского класса, и вдруг он встает на позицию таких ура-патриотов, говорит о чеченцах как о каких-то варварских ордах. Это просто смешно для меня, как для этнографа, потому что чеченцы один из очень интеллектуальных, умных, высокообразованных народов, а ведь речь идет о народной войне, о партизанской войне, когда весь народ встал на борьбу за свое выживание, а не о какой-то кучке бандитов, националистов, сепаратистов, или как бы их там ни называть. То есть странно слышать это от Максима. А вообще такого рода настроения, конечно, встречаются и широко распространены. Дело в том, что с какого-то момента любая самая нелепая война, даже война в Афганистане, становится священной войной для тех, кто в ней участвует. Сам Лебедь пишет откровенно достаточно в своей книге «За державу обидно». Он пишет, кстати, очень внимательно о гибели своих товарищей и своих подчиненных. Это меня очень подкупило в его книге. Другие вещи, может быть, возмутили, но это подкупило. Он в деталях описывает, почему и как погиб тот или иной солдат, офицер, и как это можно было предотвратить. Он как бы ставит себя на его место и понимает, что и вот он, и любой другой участник этой войны мог бы также погибнуть. Значит, ему не безразлична жизнь каждого военного. Он совсем не думает, в отличие от Павла Грачева, что они умирают с улыбкой на устах. И вот в одном месте он пишет, что хотя погиб очень ценимый им и, видимо, близкий ему человек, но в голове у него все время у него билась мысль «не зря, не зря». То есть война – это не зря, война – это имеет смысл, он погиб за какие-то высокие идеалы. Хотя позднее Лебедь в той же главе говорит, что это была бессмысленная авантюра, афганская война. Но думаю, что вот такое же ощущение, скорее даже, чем идеология, распространено сегодня среди тех, кто потерял своих близких на этой войне. Им хочется верить, что это было не зря, что это было как-то осмысленно, что эта война была, ну, священной войной, если угодно, даже носителей православной идеи против мусульман или какие-то еще приписываются здесь теории, привязываются к этой войне. Но я думаю, что интеллектуалы и все-таки интеллигенция, журналисты не должны позволить захватить себя таким чувством, потому что они, ну, несут какую-то функцию, если угодно, пропагандистскую. Или люди слушают их и могут проникнуться теми же настроениями. В общем, это чувство довольно низменное и стадное чувство. Хотя
господин
понятно.
Соколов пишет, что есть вещи поважнее, чем мир, что вот так, сдаваясь варварам, таким образом разоружают цивилизацию, лишают возможности ее сопротивляться наступающим ордам. Вот это же позиция, собственно, не его одного. Такую похожую позицию сейчас будут высказывать те люди, которые входят в Народно-патриотический союз. Они уже сделали заявление, видимо, будут действовать и в парламенте, как где вы тоже заседаете.
Да, я купила последний номер газеты «Завтра», и там крупным заголовком начинается эта газета, клеймящая Лебедя как предателя. Вообще, это забавная ситуация, когда Лебедь как бы отмежевывается от права либерального спектра политического, националистический спектр сам от него отмежевывается, и он пока не высказал своих симпатий или антипатий, не назвал имен людей, несимпатичных ему в левой части политического спектра. Таким образом, его собственные как бы политические воззрения все еще остаются в известном смысле тайной для публики. А я думаю, что, скорее всего, они находятся в процессе формирования. Возвращаясь к тому, о чем говорит Максим Соколов, ну, это известное высказывание, принадлежит оно первоначально Алексу Хейгу, который был государственным секретарем США лет 15-20 назад, и он сказал, да, есть вещи поважнее, чем мир. По-моему, это было во время администрации Рейгана в первый срок. И мне довелось, когда я преподавала в Америке, с Алексом Хейгом встречаться, и я спросила его, правда ли, что вы говорили такие вещи, и все-таки не кажется ли вам, что нет важнее ничего, чем мир, потому что нет такой идеи, ради которой стоило бы приносить в жертву человеческие жизни. И он сказал, что да, сегодня он так резко бы, наверное, не высказался уже с высоты мудрости прожитых лет, так он не думает. А тогда он действовал и говорил просто как политик. Я думаю, что для нас важнее, чем мир, вещей нету, во-первых. Во-вторых, я не думаю, что здесь цивилизация потерпела какое-то поражение. Наоборот, общие идеалы общечеловеческой цивилизации при каждом мирном договоре только утверждаются, они терпят поражение. Еще одно противопоставление, значит, цивилизованных русских, это кто? Федералы, которые убили Ольгу Чайкову, Надежду Чайкову, простите, это они, что ли, более цивилизованные, чем те чеченцы, которые защищают свои дома где-нибудь в Самашках и жизнь своих близких?
Или берут заложников в Буденновске, но это уже двойной стандарт.
А, в чем нет,
же,
почему?
Опять же, обвиняет либеральную прессу
в Чечне. В Чечне есть партия войны, там есть террористы, никто не спорит. Террористы во всем мире должны судиться по самым строгим законам. Я не говорю, что все чеченцы идеальны, и я отнюдь не хочу сказать, что идеально себя вели федеральные войска. Это особая тема. Я полагаю, что мы все одержали, наоборот, победу, если говорить вот о цивилизации, подписанием этого мирного договора. И Лебедь просто воплотил надежды и чаяния многих людей здесь. И можно сказать его словами. Хорошо, пускай Максим Соколов, если ему так не хочется вот сдать Чечню, пускай он возьмет оружие, идет и воюет. Ведь Александр Иванович предложил всем, кто хочет продолжать там войну и добиться победы, собраться, он и сформирует из них ударные батальоны и бросит их назад отбить Грозный. Почему-то все эти люди хотят, чтобы это делал кто-нибудь другой, а не они сами.
Спасибо, Галина Васильевна Старовойтова. Мы продолжим нашу программу «Лицом к лицу» после рекламной паузы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» передачу ведет Михаил Соколов. Впервые в эфире 31 августа 96 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость московской студии «Радио Свобода» Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы, сопредседатель Федеральной партии «Демократическая Россия». Вопросы ей задают журналисты Виктор Хамраев, газета «Сегодня», и Пилар Банет, газета «Эль Паис Испания». Ведет передачу Михаил Соколов. Пилар, пожалуйста.
Уже дали совет Либерию, когда мы говорили, что надо избежать расправки с теми людьми, которые были в другой стороне, потому что они все чеченцы, боролись они независимость. Есть чеченцы, которые являются прорусской ориентированной. Это тоже действительно, на какой процент, я не беру сейчас судить. Как надо их интегрировать в процесс в мирного регулирования и до какого степени можно их интегрировать? Как вы представляете этот процесс? Что надо делать с этими людьми?
Я думаю, что большинство чеченцев в известном смысле слова имеют прорусскую ориентацию. На самом деле Чечня, я там бывала во время экспедиции, повторяю, это очень культурный народ, высоко образованный, несмотря на свою трудную судьбу. Он на самом деле очень глубоко интегрирован в русскоязычную культуру, в российскую экономику, связан с миром скорее через Россию, чем через мусульманские страны. Хотя, безусловно, эта война значительно сблизила чеченцев, скажем, с турками, с арабским миром, с другими представителями мусульманских народов. Есть некоторая этнографическая разница между горными и равнинными чеченцами по степени их интегрированности вот этот, в этот пророссийский, более широкий российский, не русский, а именно российский государственный контекст. Но на самом деле, я думаю, если через 5 лет экономика Чечни будет восстановлена, и беженцы вернутся домой, и Россия будет вести цивилизованную политику, и новые лидеры восстановят доверие этого народа к России, то на референдуме большинство жителей Чечни проголосуют за то, чтобы их страна осталась в составе России. Мне кажется, это весьма вероятным, но на такой результат надо много и усиленно работать, чтобы загладить вот эти годы жертвы войны и память об этой войне, чтобы она забылась. Вероятно, неизбежны какие-то индивидуальные разбирательства. Не знаю, каким порядком будут происходить эти разбирательства. Ясно, что сейчас судебная система в Чечне не работает, и, собственно, вообще действует обычное право в значительной степени, чтобы определить степень ответственности тех или иных людей, сотрудничавших вот с этим промосковским правительством. Думаю, что некоторым людям уже не удастся никогда вернуться к себе на родину или, по крайней мере, жить там спокойно. Ну, например, тем инициаторам промосковской оппозиции октября-ноября 1994 года, которые почему-то получили танки, самолеты, вроде Умара Автурханова, председателя колхоза, который вдруг стал признаваемым Москвой лидером оппозиции. Ну, слава богу, сегодня он живет в налоговой инспекции или в налоговой полиции, занимает хорошее место. Саламбек Хаджиев, очень умный, способный человек, я его знаю как союзного депутата, министра союзного. Мне очень жаль, что он не баллотировался на пост президента Чечни. История этого региона могла бы сложиться иначе. Док Узавгаев, у него были сложные отношения еще со своим собственным тейпом, то есть родовым кланом, даже в 1991 году. Ему были претензии по кадровой политике, и по тому, как он распоряжался финансами. Это очень редкий случай, чтобы собственный тейп предъявил какие-то претензии своему лидеру. Так что его репутация, ну, мягко говоря, весьма неоднозначна в чеченских кругах, даже среди тех, кто к нему был очень близок. Так что маловероятно, чтобы ему удалось жить в Чечне. Хорошо известно из истории, что на штыках можно сидеть какое-то время, но это сидение крайне неудобно.
Галина Васильевна, но федеральная власть ведь в ответе за тех, кого она приручила, использовала, в конце концов, будет как-то постыдно для Москвы, если повторится опыт, например, Алжира, где была уничтожена, брошенная Деголем профранцузская арабская элита, или, например, Вьетнама, где были и казни, и лагеря перевоспитания. В общем-то, наверное, если вы депутат российского парламента и демократ, либерал, вы должны ставить эту проблему.
Как либерал, безусловно, я выступаю просто за защиту прав всякой личности и против внесудебных преследований тех или иных людей. Хотя я никак не могу разделить позицию всех этих людей, которые они занимали по отношению к своему народу в начале и в ходе этой войны. Федеральные власти у нас не раз бросали и предавали своих. Возьмем хотя бы Наджибуллу, который скрывался в представительстве ООН в Кабуле в течение нескольких лет после вывода советских войск. А в общем, федеральная власть в большинстве случаев не забывает своих ставленников, мы уже говорили выше об этих примерах. А с другой стороны, очень часто бросает людей, преданных ей, служивших ей. Ну, достаточно напомнить хотя бы ту же, не знаю, историю с Егор Тимурчем Гайдаром. Разве он не брошен федеральной властью? Пусть он брошен там не в какое-то горное селение, но, в общем-то, он живет в опасных для жизни условиях и не защищен федеральной властью.
Елена Васильевна, речь идет не о Завгаеве, речь идет о тысячах людей, которые так или иначе сотрудничали с федеральными силами, а, в общем-то, например, на Терчный район в значительной степени все время этого конфликта был оппозиционен Грозному, был оппозиционен тем силам, которые поддерживали Дудаева или теперь поддерживают Масхадова и Яндарбиева. Я говорю о том, что несправедливее ли было бы ставить вопрос о проведении не референдума в Чечне, а плебисцита, то есть территориального размежевания тех, кто хочет жить с Россией, и тех, кто хочет жить без России. В конце концов, опыт плебисцитов был, например, после Первой мировой войны.
Вы правы. Но давайте примем во внимание, что Натеречный и Шелковский район вообще имеют несколько особую историю. После депортации чеченцев и ингушей границы этой республики менялись со Ставропольским краем, как и с Грузией на юге, переносились, и часть населенных Искани казаками районов потом была передана Чечне, чтобы компенсировать ей потери после возвращения людей после 56-го года, 56-57-го года после возвращения депортации. И там совершенно естественно более смешанный состав населения. Там просто выше была доля русских. Кстати, эта проблема особая. Я надеюсь, что Александр Иванович оговорил проблему русскоязычных и других национальных меньшинств в Чечне, оказавшихся в роли меньшинств. Кто из них сможет вернуться, на каких условиях, не лучше ли потратить значительную часть денег, которая сейчас идет, шла вот до недавнего времени на восстановление Чечни, на то, чтобы обустроить этих русских, собственно, в российских областях. Но я думаю, что самое правильное решение – это пока заморозить вопрос о референдуме о статусе о Чечне и о плебисците, связанном с изменением границ, хотя бы на 5 лет. Пускай все успокоятся, пока мы не увидим, как реально вернулись беженцы. Плебисцит пограничный вдоль районов, вот вдоль границы порайонной – это мера разумная, но редко она приводит к положительным результатам, то есть редко стороны на нее соглашаются. Скажем, в 88-м году именно с таким предложением мы ехали с Андреем Дмитриевичем Сахаровым в Баку и в Ереван, чтобы определить новую границу Карабаха благодаря порайонному приграничному плебисциту, применив такую методику. Часть районов, например, Шушинский, населенный в основном азербайджанцами, мог отойти тогда к Азербайджану, а также некоторые районы восточнее озера Сиван, населенные больше азербайджанцами. Зато 4 из 5 армянских районов Карабаха отошли бы к Армении. Это могло бы быть нормальным компромиссом. Но обе стороны, подчеркиваю, обе, включая армянскую, встретили в штыки тогда это предложение. Думаю, что и сейчас было бы преждевременным выходить с этой идеей для изменения границ Чечни. Хотя, возможно, через 5 лет мы столкнемся с этой проблемой. Я повторяю, надо очень аккуратно эти 5 лет работать и надеяться на разумность федеральной власти, работать с этим регионом, чтобы сделать возможным разумные решения вопроса.
Виктор Хамраев.
Чеченская война дает какую-то пищу для размышления о направлении реформирования нашей федерации?
Ну, как вам сказать? Нет, она настолько была, по-моему, диким зигзагом и всплеском, даже на фоне нашей иногда тупой, безнравственной, аморальной, наконец, экономически неэффективной политики национальной или региональной политики. Даже на этом фоне это все-таки было, ну, диким отклонением. Кстати, причины войны до сих пор как следует не исследованы. У меня есть свои гипотезы о том, почему началась эта война, и я надеюсь, что это все-таки абсолютно исключительный случай, который нигде больше не может повториться. Разумеется, наверное, даже для наших генералов после Чеченской войны стало ясно, что силой военной, во-первых, победить никого нельзя, ни один народ нельзя победить на своей земле, а во-вторых, национальные вопросы силой не решаются. Ну, а для специалистов это было ясно и без этой войны.
Галина Васильевна, я вот слышал другие выводы, скажем, даже от сотрудников нынешней администрации. Например, о том, что ампутация Чечни от России является вполне закономерной, но отнюдь недостаточной мерой. гораздо лучше было бы построить, условно говоря, такую великую кавказскую стену по Тереку и Кубани и отделить все северокавказские автономии, превратив их, ну, пользуясь такой старой южноафриканской терминологией, в бунтустаны, самоуправляемые территории, не зависящие от российского бюджета, но, в общем-то, вполне неоколониально зависимые от России. Как бы вы отнеслись к таким настроениям? Они вполне, опять же, в духе, ну, такого изоляционистского подхода или, так сказать, как бы сепарации русских от других народов России.
Я думаю, что это неразумное, непродуманное и непрактичное предложение абсолютно. Ну а что делать с Татарстаном? Тоже стену возвести вокруг этого анклава? И с другими автономиями? Тува, например. В Туве, так же, как и в Чечне, почти 70% составляет коренное население, но Тува еще имеет границу с сопредельной Монголией и тоже население Тувы исповедует буддизм, как и ламаизм, как и большинство населения Монголии.
Мятеж там не поднимают?
Нет, там есть проблемы. Там были избиения русских в 1988 году на комбинате «Кобальт» и так далее. Там были большие проблемы. Просто сейчас уже на фоне других кровопролитий об этом подзабыли. И сама история вхождения Тувы в Советский Союз в 1944 году – это особая история, не столь простая. В Конституции Тувы предусмотрено право на самоопределение вплоть до выхода из состава России, как и в некоторых других республиках. Так что мы очень далеко пойдем, создав такой прецедент на Северном Кавказе. Другое дело – политика неоколониализма. Это слово звучит некрасиво. Но если говорить честно, то Россия должна использовать политику неоколониализма. Может быть, надо придумать более благозвучный термин. На самом деле, экономическое и культурное влияние России в тех зонах ее жизненно важных интересов, которые уже были на протяжении веков под влиянием России или под протекторатом России, должно быть сохранено это влияние. Но я полагаю, что эти зоны расположены в странах СНГ. А не внутри пределов Российской Федерации. Да, Северный Кавказ несколько особая зона России, скажем, требующая особого к себе внимания, прежде всего экономического, между прочим, там реформа совершенно еще не началась, ни политическая, ни экономическая реформа, и это главная проблема. Но я не думаю, что исключать Кавказ из состава России было бы разумной политикой.
Ну, допустим, что Чечня стала бы независимой, да? Насколько из ее стратегической точки зрения, какие были последствия для России от независимой Чечни? Насколько это было шаги дестабилизации или был элемент стабильности?
Я думаю, что это все-таки скорее привело бы к дестабилизации в России. Я отнюдь не державник, как известно, я признаю право народов на самоопределение. Много работала над этой проблемой. И тем не менее, я надеюсь, что Чечня и чеченский народ смогут снова обрести себя в составе обновленной демократической России, если она будет действительно таковой. Если это будет деспотическое варварское государство, которое по-прежнему будет грозить кулаком своим народам, в особенности тем, кто почему-либо не православный, не голубоглазый или обладает другими недостатками, тогда Чечня, конечно, будет бороться, добиваться и может добиться своей независимости через 5 лет, а то и раньше. На практике. Ну, если говорить о переходном статусе Чечни, это особый разговор. Но я думаю, что здесь речь идет о нескольких аспектах. Во-первых, геополитически, геостратегически Чечня занимает очень важное место у южных рубежей европейской части России. Это очень, зона очень важных железнодорожных узлов. Это нефтеносный район. Самое главное, это район, где производилось 95% всех авиационных масел в бывшем Советском Союзе, а не в России. Сама по себе нефть, может быть, и не так важна, есть другие нефтяные регионы, но вот нефтепереработка такого класса, она мало где существовала, и, насколько я знаю, эти комплексы, они не совсем разрушены, потому что в них были заинтересованы. Дальше, это зона, через которую может пролегать Каспийский нефтяной трубопровод, и за это идет сейчас очень серьезная международная борьба. Наконец, это зона просто из пояса северокавказских республик, выпадение одного звена этого пояса существенно изменит отношения со всеми остальными северокавказскими республиками.
Теория домино?
Я сейчас не говорю о теории домино, я говорю совсем о других аспектах. Если говорить о теории домино, да, она тоже имеет место. И думаю, что вслед за этим создание этого прецедента, конечно, может изменить настроение и в той же Туве, о которой мы сегодня говорили, хотя Тува сегодня дотационная почти на 90% республика, и только это, может быть, ее удерживает в составе России. Но я прежде всего думаю о Калининградской области и о Карелии. Между прочим, в программе вот на последних выборах президента Финляндии, в программе, по-моему, всех 6 кандидатов, так или иначе, вопрос о пересмотре, о ревизии итогов Второй мировой войны и южных границ Финляндии так или иначе стоял.
Вы думаете, что постановка этой проблемы связана с Чечней, что люди, которые могли бы иметь территориальные претензии, вроде бы сейчас могут активизироваться из-за того, что они думают, что если в Чечне это дано, другим тоже
да,
дано?
Да, я так полагаю. Причем это касается и не только России. Эдуард Шеварнадзе прямо сказал, что политика Грузии в отношении Абхазии будет следовать той модели, которую Россия предложит для Чечни. Азербайджан тоже внимательно смотрит, что можно будет сделать с Карабахом, а что нельзя, в зависимости от того, как Россия поведет себя с Чечней. И так далее. В Узбекистане тоже есть Каракалпакская республика, то есть вот вся эта зона. Есть Косово, наконец, в Югославии. И все это очень свежие раны, и все эти прецеденты будут значимы для политики вот в этом ближнем для нас зарубежье.
То есть вы не хотите сказать, что это уникальный случай, который вот особый, связанный с особым характером чеченского народа и его судьбой?
Нет, безусловно, особенности истории взаимоотношений России и Чечни сказались на этом случае, но на самом деле в мировой международной практике, конечно, этот случай не уникальный. Вообще говоря, Чечня, Украина хоть добровольно вошла там 350 почти лет назад в состав России, и в сущности вот в нынешних границах Украина никогда не обладала самостоятельной государственностью. У Украины было меньше легитимных оснований претендовать на выход из состава Советского Союза, ну, читай, из России, сковалась навеки Великая Русь, знаете, чем у Чечни, которая была завоевана, которая никогда добровольно не входила в состав России, которая вела более 60 лет войну еще, начиная с Ермолова, и закончилась эта война только в 60-е годы прошлого века, потом сталинская депортация. Пожалуй, ни с одним народом действительно Российская империя, а затем Сталинская империя, не обращалась так жестоко, как с чеченским. Это, конечно, сказалось. Хотя, повторяю, в международном плане это случай не уникальный.
Виктор Хамрев. Так, у меня уже вопрос отвлеченный от Чечни. Как мне показалось, в общем-то, одним из итогов президентских выборов, в общем-то, мы получили очень своеобразную картину. Демократия победила, ну, по крайней мере, своей процедурной части. Но демократов на политической сцене, ну, практически нет, за исключением вот отдельных личностей из числа ветеранов. На ваш взгляд, это закономерность нашего развития или печальная закономерность нашего развития?
Это печальная особенность нашего нынешнего этапа развития. Я не думаю, что у нас победила демократия. Я думаю, никто этого не думает. Какая там демократия? Мы просто избежали большой беды. Может быть, столь же большой, какая грозила России, осенью 1941 года. Вот примерно такой беды мы избежали. Это не значит, что надо радоваться. Вы правы, что демократов там, совсем уж демократов нет. Пожалуй, можно к числу либералов. Вообще слово «демократ» стало очень затасканным, и уже не ясно, что под ним имеется в виду. Есть реформаторы, есть либералы, есть социал-демократы, я бы туда скорее отнесла в этот последний лагерь Григория Явлинского, скажем. Среди тех, кто обладает властью и имеет в то же время либеральные взгляды на вещи, пожалуй, я бы назвала только Анатолия Борисовича Чубайса и некоторых членов его команды, его некоторых заместителей. И, может быть, я ошибаюсь, но я не вижу почти ни одного либерала, может быть, министр культуры, разве что в правительстве. Но, может быть, я кого-то забыла.
Галина Васильевна, а как вы оцениваете вот в связи с таким финалом чеченской войны, будем надеяться, что это финал, дееспособность вот существующей власти сейчас?
Ну, конечно, власть наша сегодня ненормальная, недееспособна. Президент недееспособен, по-видимому, в силу состояния своего здоровья. Тем не менее, он не хочет, он пока ушел просто в отпуск, он не хочет использовать конституционный механизм. Ну, может быть, в этом и нет нужды, Бог даст, он поправится скоро. В принципе, механизм описан, кто должен принимать и на какой период власть в таких ситуациях. Я думаю, что демократы сыграли роль пушечного мяса демократии на этих выборах и знали это, и шли на это сознательно. Разумеется, то, что мы имеем, это не демократия. И те демократы, которые сегодня у власти, за исключением названного мной Чубайса, они на самом деле не у власти, а где-то при власти. Потому что думский голос – это всего лишь возможность влиять на общественное мнение, либо, ну, ведя избирательный прием избирателей у себя в округе, помочь той или иной старушке, которой пенсию вовремя не дают, или еще в чем-то, что мы и делаем, что тоже благородное дело, но это далеко от власти. Это отнюдь не власть. Мы можем советовать власти, а власть может игнорировать наши советы или брать их избирательно. К сожалению, даже вот эта миссия голоса независимого, который отражает, между прочим, мнение миллионов людей за нами стоящих, но этот голос, наша якобы свободная пресса, тоже стала сильно зажимать. Причем не потому, что введена цензура. Нет, у нас, в общем, довольно-таки соблюдается принцип этот свободы слова сегодня. Но если ты даешь интервью, там раз в неделю или раз в месяц у тебя берет интервью трехминутная какая-нибудь программа новостей или какое-нибудь телевидение, и называешь 3 или 5 факторов, которые могут помочь или помешать генералу Лебедю, и в чем ему, на что ему надо обратить внимание в его миротворческих усилиях, то НТВ даже, не говоря уже об ОРТ, обязательно оставит только один из факторов, который им показалось, что сформулирован наиболее красиво, выбросив остальные там 4 или 5, а вырванная из контекста мысль совершенно теряет смысл и совершенно нарушает баланс твоего утверждения. То есть на самом деле у нас нет свободы слова. Спасибо, что Радио Свобода еще предоставляет прямой эфир, где можно вот так вот говорить, а вы терпеливо слушаете и не перебиваете. На самом деле это очень редкая возможность в условиях нашей нынешней свободы слова, что еще больше уменьшает так называемую власть демократов, которой в сущности нет.
Спасибо. Я бы попросил подвести итоги нашей передачи, что показалось наиболее важным, наиболее значимым. Ну, давайте, Пилар.
Я благодарна Галине Васильевне, потому что она с своего знания этнологических и культурных факторов Кавказа и чеченского народа помогла иметь более широкую перспективу о вещах, которые там происходят. Спасибо.
Виктор Хамраев.
Ну, я благодарен Галине Васильевне за признание отсутствия демократии, за признание условности свободы слова. Ну и просто было приятно поговорить с человеком, который сведущ как раз-таки в национальных вопросах.
Да, я бы так подчеркнул, что Галина Васильевна была советником президента России почти целый год. Но я не вижу пока человека, советником которого вы могли бы быть из тех, кто может стать президентом России. Спасибо.
Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». На вопросы журналистов Виктора Хамраева, газета «Сегодня», и Пилар Банет, испанская газета «Эль Паис», отвечала Галина Старовойтова, сопредседатель движения «Демократическая Россия», депутат Государственной Думы. Продюсер Марк Штильман. Вел передачу Михаил Соколов.
Вы слушали программу «Лицом к лицу» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио... Это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными. И то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по словеноце, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru,
A díky za polivky z chutí hořkých mandlí krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšavě vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.